Добрый день, братья и сестры. Мы начинаем очередной урок закона Божьего. Сегодня третий урок. Кратко скажем о предыдущем втором уроке. Итак, мы говорили о божественном откровении через священное предание. Сказав, что слово «предание» означает передачу, оставление в наследство, для священного предания мы нашли, что этого недостаточно. Наше определение было следующее. Предание есть живая память Церкви, которая содержит, сохраняет и распространяет среди людей божественное откровение. Мы говорили также, что цель божественного откровения в том, чтобы все уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Сказали, что передается предание через богооткровенное учение и исторические памятники, опыт духовной жизни, который сообщается личным примером, и благодатное освящение, осуществляемое посредством церковных таинств. Далее мы говорили о различных формах священного предания. Во-первых, о устная форма, которая существовала всегда на основе устной формы. Сказали о священном писании. Также правила веры и литургическое предание. Из более поздних форм священного предания отметили творение святых отцов и учителей Церкви. Далее мы особо говорили о священном писании Библии и дали такое определение. Библия есть книга, которая превосходит по своему значению все прочие книги благодаря своему божественному происхождению и содержанию истины о Боге, который открывает себя миру и строит наше спасение. Отметили две стороны Священного Писания, божественную, вдохновляющую, и человеческую. Вечная неизменная истина выражена в Священном Писании на языке людей той эпохи, когда писались и составлялись книги Библии. Подчеркнули также Священное Писание, содержа неизменную богооткровенную истину относительно веры и жизни, не возражает, что с точки зрения естественных и исторических наук отдельные элементы библейского повествования могут быть уточняемы. Какие признаки истинности Священного Писания мы отметили? Во-первых, высота учения, которая засвидетельствована в Священном Писании, чистота этого учения, пророчество. Отметили особо, что библейские пророки пророчествовали не от своего лица, но от имени Бога, что у них не было приготовления, пророчества были лишены двусмысленности и абсолютно бескорыстны. Сказали о чудесах, которые в Священном Писании исполнены внутреннего смысла, преследуют определенные религиозные цели, имеют учительное значение и являются проявлением силы Божьей. Сказали, что чудеса Спасителя не только проявлялись на физическом плане, но обычно имели своим следствием благодатное воздействие на души человеческие. И заключили признаком, что могущественное действие учения, которое содержится в Священном Писании на сердца человеческие, может быть свойственно только силе Божьей. Как должно читать Священное Писание? Во-первых, с благовением, молитвам о разумении. Во-вторых, читать должен для наставления в вере и побуждению к добрым делам, и понимать Священное Писание должно согласно толкованию и объяснению Церкви и святых отцов. Также краткое дали определение другим формам священного предания, таким как правилу веры и литургическому преданию, и сделали в конце второго урока вывод, что Священное Писание, правила веры и литургическое предание не взаимодополняющие друг друга части Священного Предания, а неразрывно между собой связанные формы единого предания, то есть одна и та же богооткровенная истина. Сказали, что в Священном Писании благовествуется, в праве ли веры преподается в виде доктрины, а в литургической жизни церкви действуется и словословится. И целью жизни христианина является овладение преданием, становление христианина самому живым носителем предания, звеном в непрерывной цепи передачи божественной истины. Итак, третий урок. Начинаем с следующего пункта. Священное Писание как важнейшая из форм священного предания. С тех пор, как учение христианское было заключено в священные книги, Святая Церковь для верного и неизменного сохранения сего учения имеет обычаи и правила. Не только мысли учения сего на непреложном свидетельстве Богодухновенного Писания утверждать, но и самые слова и выражения стараться заимствовать из того же чистого источника Писания. Кроме того, православное богословие непрестанно проверяет себя при помощи Писания. Когда мы разговариваем с кем-либо о вере, когда мы сами утверждаемся в вере, нам обязательно нужно какое-то основание. Основание, фундамент, на чем мы будем строить свое миросозерцание, свое понимание Бога, Церкви, себя как человека, как христианина. И здесь без священного предания и без форм, которые существуют в священном предании, обойтись невозможно. Такой можно поставить вопрос, почему надо соблюдать священное предание даже тогда, когда мы имеем священное писание. Во-первых, священное предание включает в себя и то, что в принципе не может быть записано. Например, опыт духовной жизни, передаваемый личным примером, и благодатное освящение, сообщаемое посредством таинств. Дальше. Для руководства к правильному разумению священного писания также необходимо священное предание. Священное писание в себе заключает всю полноту богооткровенной истины и содержит все необходимое для сохранения чистоты веры и благоугождению Богу. Однако для того, чтобы воспользоваться этим сокровищем, сокровищем священного писания, мало иметь текст точный и выверенный. Священное писание должно еще правильно пониматься, надлежащим образом истолковываться. И здесь одного человеческого разума недостаточно. Об этом, собственно, красноречиво свидетельствует история такой христианской деноминации, как протестантизм. В свое время, в силу разных обстоятельств, лидер этого течения отказался от священного предания. И что же получилось? Родились многочисленнейшие протестантские деноминации, которые, опираясь на один и тот же текст священного писания, приходят к различным, порой самым противоположнейшим выводам. Формы священного предания теснейшим образом связаны между собой. Правила веры по отношению к священному писанию являются руководительным началом, ключом для истолкования. А в литургической жизни, в таинствах сообщается божественная благодать, которая отверзает ум к разумению Писаний. А в творениях святых отцов мы имеем живую непрерывную традицию истолкования библейских текстов. Поэтому изъятое из священного предания священное писание не может быть понято как должно, никакими научными исследованиями. Далее, третье. Для правильного совершения таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления также необходимо священное предание. Церковные таинства и священнодействия представляют собой единство формы и содержания. Преподание верующим в таинстве невидимых благодатных даров – что составляет внутреннюю сторону таинства, совершается посредством видимой формы или обряда. И обряд не должен возводиться в абсолют. Обряд не есть догмат. Обряд — это то, что в церкви может изменяться и изменяется. Но обрядовая форма таинства теснейшим образом связана с его внутренним содержанием. Поэтому изменение обряда имеет свои допустимые пределы. Даже у одного и того же таинства обряд может быть различным, но он не может быть каким угодно. Ведь обряд имеет двоякое назначение. Во-первых, посредством обряда верующим сообщается божественная благодать, а во-вторых, обряд должен помогать человеку раскрыть свою душу для принятия и усвоения преподаваемых в таинстве благодатных даров. Такой житейский церковный пример, когда спрашивают о таинстве исповеди и как можно к этому таинству приступить, то обычно священник часто, зачастую говорит так: «Таинство исповеди в храме совершается после вечернего богослужения, обычно в 6, в начале 7-го, если вечернее богослужение начинается в 16 вечера, в 4 часа вечера». Но при этом, как правило, священнослужитель добавляет: «Но для того, чтобы более полноценно исповедоваться, для того, чтобы сердце подготовилось к этому таинству, желательно прийти именно на вечернее богослужение». В данном случае вечернее богослужение служит как началом таинства покаяния, началом таинства исповеди. Человеку, пришедшему к началу богослужения вечернего, исповедоваться, возможно, и чище, и глубже. И то, как сердце человеческое подготовится за богослужение, никак нельзя найти какую-либо другую замену. Вот так обряд влияет на получение человеком благодатных даров таинства. Если изменение обряда выходит за допустимые пределы, и теснейшая связь между обрядовой формой и смыслом начинает разрушаться, а такой искаженный обряд уже может не способствовать, а напротив, препятствовать человеку воспринимать и усваивать благодать. И это вредит тому, чтобы таинство правильно воздействовало на человека. А вот дальнейшая деформация обряда может привести к разрушению таинства как таковому и к отрицанию его действительности. Церковь является верным хранилищем священного предания, ведь церковь не есть только человеческого сообщества. Церковь – богочеловеческий организм, главой которого является сам Господь Иисус Христос, а все верующие, соединенные с Ним, как со своей главой, в совокупности образуют Его духовное тело, а по отдельности являются членами этого тела. И вы, говорит апостол Павел, тело Христово, а порознь – члены. Поэтому хранителем священного предания являются все истинные верующие христиане. Только церковь обладает богодарованными средствами для сообщения благодати, то есть таинствами. Церковь не просто место, где сберегается божественное благовестие и хранится апостольское свидетельство, но то место, где сам Христос продолжает свой искупительный подвиг, а Дух Святой, Дух истины, непрестанно научает всему и напоминает все сказанное Иисусом Христом. Будучи хранилищем священного предания, Церковь, естественно, является единственной верной истолковательницей священного Писания. Живя в Церкви, человек может научаться истине непосредственно от Церкви. Поскольку Церковь свое учение не выводит из Писания, но имеет его в готовность. И если, рассуждая о каком-либо догмате, Церковь приводит те или иные места Библии, то не для того, чтобы вывести этот догмат, а только лишь для того, чтобы подтвердить его. Библия – церковная книга. Она создана Церковью и может существовать только в Церкви. Вынесенная из церкви Библия превращается просто в набор исторических документов. Только в церкви библейские книги обретают статус священного писания. Смысл библейских книг может быть постигнут только в церкви в свете хранимого ею священного предания. Вот почему, братья и сестры, очень часто бывает так, что мы слышим, как человек говорит: «Я читал Библию», либо говорит: «Я не понял многого», либо говорит: «Я был абсолютно не согласен с тем, что излагается». И не случайно, а так как книга Библия, читаемая вне церковного истолкования, вне церковных традиций, это действительно та книга, которая может вызывать недоумение, недоразумение. Посему мы, заканчивая сегодняшний урок, можем еще раз сказать, что только церковь является верным хранилищем священного писания, священного предания. Только церковь является верным истолкователем священного писания. И что, живя в церкви, человек может научиться истине непосредственно от церкви. Поскольку церковь есть богочеловеческий организм, то мы и говорим, что через церковь мы учимся жизни, учимся вере от самого Бога. Итак, братья и сестры, на этом наш урок закона Божьего заканчивается. Мы сегодня говорили с вами о Священном Писании и говорили о том, почему, имея Священное Писание, мы также должны пользоваться и иметь священное предание. Далее мы будем разговаривать о следующей форме священного предания – правиле веры. Будем говорить о вселенских соборах, на которых был зафиксирован символ веры. Символ веры – тот документ церкви, через который мы имеем возможность засвидетельствовать свою веру и путем такого свидетельства подтвердить, что вера наша тождественна вере церкви, то есть вере Христовой. Храни вас все Господь, спаси Господи.